Charles William Геккерторн. Тайные общества всех веков и всех стран. Читает Юрий Гуржий. Из странного свойства действий можно вывести заключение о странном свойстве величии и непрерывности причин. Но их связь, разная степень преобладания и обоюдное притяжение ускользают от всякого анализа. Мрак облекает тайну оплодотворения. Секты черпают силы из самых противоположных чувств. Самые возвышенные и самые низкие основные начала способствуют к образованию этого гиганта, циклопического и мрачного смешения всего, что шипит, кипит и бродит в недрах общества. Джошуа де Кастро. Введение. Распреже я же не ведях и следих. Книга Иова. Глава 29, стих 16. Огонь скрыт везде, обнимает всю природу. Он все рождает, возобновляет, разделяет, сжигает и питает. Латинское изречение. Смысл и свойства тайных обществ. Для истинных мыслителей, которым история представляется рядом удивительных целей, нет ничего случайного в жизни мира. Для них возникновение и действие тайных обществ — не странные и необъяснимые явления, не временная форма, не скоротечное и неожиданное действие, но вполне ясный и предвиденный результат известных причин. Некогда тайные общества были так же необходимы, как открытые. Дерево должно иметь корень. Возле владычества силы, идолов, богатства, фетиши и суеверия должно было во все века и во всех государствах существовать место, где кончалось владычество силы, где кумирам не поклонялись более, где фетиши были осмеяны. Таким местом оказывались кабинет философа, храм жреца, подземелье сектатора. Классификация тайных обществ. Тайные общества могут быть распределены на следующие отделы. Первый — религиозные, как, например, египетские или элевсинские таинства. Второй — военные, тамплиеры. Третий — судебные, фемы или вемы. Четвертый — ученые, алхимики. Пятый — гражданские, франкмасоны. Шестой — политические, карбонарии. Но черта разграничений не всегда точно определена. Некоторые общества соединяли с учеными целями богословские догматы, как, например, розенкрейцеры. И политические общества имеют неминуемое влияние на гражданскую жизнь. Поэтому удобнее будет разделить тайные общества на два отличительных отдела — религиозные и политические. Религиозные общества. С самых древних времен вероисповедание имело свои тайные общества. То есть они возникли с того периода, когда истинные религиозные познания первых людей — состоявшие, надо заметить, из понятия о мироздании и вечном могуществе, которое произвело его, и законах, которыми оно поддерживалось, мало-помалу стали утрачиваться в общей массе человеческого рода. Истинное знание главным образом сохранилось в древних мистериях, хотя они уже отдалились на одну степень от первобытной врожденной мудрости, представляя только тип вместо прототипа. Именно явление природы внешней, временной, вместо действительности природы внутренней и вечной, которой видимый мир есть одно внешнее проявление. Поскольку определение этого возвращенного теперь истинного знания необходимо для уразумения многого, что составляло учение древних религиозных обществ, то мы позднее войдем в большие подробности по этому предмету. Политические общества. Политические тайные общества были благодетельные регуляторы и предохранительные клапаны для настоящего, для будущего могущественные рычаги. Без них драма истории состояла бы из одного монолога деспотизма, который сверх того являлся бы без цели и не имел действия, когда не служил к упражнению воли человека, побуждая к противодействию, вызывая сопротивление. Каждое тайное общество есть действие размышления, следовательно, совести. Накопившееся размышление, которое определилось, есть совесть. В таком смысле тайное общество в некоторой степени служит выражением совести в истории. В каждом человеке есть нечто, принадлежащее ему, но как будто находящееся не в нем, а, так сказать, вне его. Это смутное нечто сильнее его, он не может ни возмущаться против его владычества, ни уклоняться или бежать от его преследования. Эта часть нашего существа неосязаема, ее не достигнет ни кинжал-убийцы, ни секира-палача. Приманками ее не увлечешь, мольбами не смягчишь, угрозами не устранишь. Она-то и создает в нас двойственность, которую мы ощущаем в виде угрызения. Человек добродетельный, сознающий это, находится в мире с самим собой. То смутное нечто не гнетет его и не терзает. Так точно, как в физической природе силы, действующие в человеческом теле, нечувствительны, когда действует согласно. Если же он поступает дурно, то возмущается лучшая часть его существа. Тайное общество — выражение той же двойственности, проявляющейся в народах в большем размере. Они то смутное нечто в политике, которое действует на общественную совесть и вызывает угрызения, обнаруживающиеся в виде тайного общества, мстительного и очистительного угрызения. Согласно вечным законам, оно возрождает через смерть, а свет вызывает из мрака через огонь. Никто не видит света, каждый ощущает. Можно сравнить его с невидимой звездой, свет, который, однако, доходит до нас. С теплом из области, куда вовек не ступит нога человека, которое мы, однако, ощущаем и можем доказать посредством термометра. Одно из самых явных чувств, порождающих тайные общества, — это мщение. Но хорошая и мудрая месть, вовсе не сходная с личным злопамятством, неизвестным в вопросах общественных интересов. Желание наказывать учреждения, не личности, поражать идеи, не людей. Великая месть соединенными силами, наследство, передаваемое отцами детям. Благочестивый завет о любви, который освещает ненависть и расширяет пределы ответственности и нравственных правил человека. Есть законная необходимая ненависть, ненависть к злу, которая спасает народы. Горе тому народу, который не умеет ненавидеть, потому что зло — это нетерпимость, лицемерие, суеверие, рабство. Цель политических обществ. Цель членов — воздвигнуть идеальный храм прогресса, оплодотворить в сердцах прозябающих или порабощенных народов зародыши будущей свободы. Это достославное здание, правда, еще не докончено и, быть может, никогда завершено не будет, но попытка сама по себе придает тайным обществам некоторое нравственное величие, тогда как без этой цели борьба их низводится на степень мелкой эгоистической войны партий. Она же объясняет существование тайных обществ, хотя едва ли оправдывает их. Если спросят мое искреннее мнение, то я не думаю, чтобы тайные общества когда-либо исполнили, что обещают. Любя справедливость, я не могу не одобрять теоретического стремления к свободе и равенству. Но как существо мыслящее, сужу по опыту в прошлом и природе вещей, где добро и зло должны существовать вечно и вечно быть в борьбе, что подобное стремление также вечно должно оставаться без соответствующего практического результата. Свободе еще способствовать можно, и часто делали это, да и теперь ежедневно делают, но будь сегодня установлено всемирное, общественное и политическое равенство, едва ли оно продлилось бы до завтра. Неоспоримо, что пока люди одарены не одинаково и страсти их не одинаковы, равенство между ними — одна мечта. Трудно бы и назвать страну, которая извлекала бы существенную и постоянную пользу из действий какого-либо тайного политического общества. Надо заметить, что ни в одной из двух стран, пользующихся наибольшей свободой, политической и общественной, именно в Англии и Швейцарии не бывало тайных обществ с народным или историческим значением. Правда, когда швейцарцы в 1308 году свергли австрийское иго, 30 человек заключили союз для освобождения Отечества. Но это были заговорщики, и даже их замыслы значительно изменились вследствие поступков и смерти Гесслера. И Тель убил его не потому, что он, Тель, был членом тайного общества и обязан убить его, а за то, что австрийский наместник причинил зло лично ему, угрожая лишить жизни его сына. Религиозные тайные общества. Самые древние тайные общества образовались не столько с политической, сколько с религиозной целью, включая всякое искусство и науку. Потому религия справедливо была названа археологией человеческих знаний. Сравнительная мифология сводит все, по-видимому, противоречащие и противоположные верования к одному первобытному, основному, истинному понятию о природе и ее законах. Все превращения, сопоставления и разговоры одного или более богов, передаваемые в священных книгах индусов, парсов и других народов, основаны на простых физических фактах, искаженных и ложно представленных, с намерением или случайно. Истинное понимание природы было преимуществом наиболее высокоразвитого из всех человеческих племен, именно арийского племени, которое занимало высшую точку азиатской возвышенности к северу от Гималайских гор. К югу от них лежала долина Кашмира, с ее вечной весною, дивным богатством растительности и общими чертами природы. Все более подходящее к изображению земного рая и блаженного места пребывания в высшей степени богато одаренных человеческих существ. Самый совершенный человеческий тип. И богато одаренных именно потому, что в таком благодатном месте мог быть произведен только высший тип, так сказать, квинтэссенция той роскошной природы, с которой он составлял одно целое и потому был в состоянии постигнуть ее во всей полноте. Подобно тому, как силы природы произвели растения и животных разных степеней развития и совершенства, так они произвели и различные человеческие типы с разными степенями развития. Самый совершенный тип, как уже сказано, арийский или кавказский. Один имеет историю, и один заслуживает нашего внимания, когда мы изучаем духовную историю человечества. Даже там, где кавказское племя приходит в соприкосновение и смешивается с черным племенем, как, например, в Индии и Египте, развитие высшее, историческое, начинается с белого человека. Причины высокого умственного развития. Я уже излагал, что климатические и другие внешние условия благоприятно действуют на степень развития. Это общественная истина относительно растений, но и человек — растение, только одаренное сознанием и подвижностью. Почему эта истина должна быть равноприменима и к нему, опыт доказывает это на деле. Его органы, особенно мозг, достигают высшего совершенства. Следовательно, он наиболее способен созерцать природу и постигать ее деятельность. Из того следует, что он никогда не может быть варваром, погруженным в невежество. И с самого начала, вероятно, имел познания даже выше тех, которыми так гордился теперь. Варварство в белых племенах, как я доказывал это в другом месте, есть только последствия погибшего просвещения. В том же сочинении я доказывал, чем могли быть эти познания и как они частью утратились, частью были искажены. Настоящее сочинение было бы неполно, если не включить в него хоть частицу моих объяснений, и потому я должен выписать из тех статей несколько доказательств, что некогда человек имел истинное понятие о природе и ее деятельности, что это именно причина, почему мистерии самых отдаленных народов имеют столько общего в догматах и обрядах, почему во всех придается большое значение известным идеям и образам, и почему все одинаково печальны. Святость, приписываемая во все века и во всех странах числу 7, не была еще с точностью объяснена ни одним известным писателем. Объяснение, которое я представляю, докажет, что сходство между собой религиозных и научных доктрин народов, самых отдаленных, должно иметь основанием общий источник, хотя загадочные и мистические формы, в которых хранились эти познания, постепенно стали казаться самими фактами. Теперь читатель усмотрит, что эти замечания, цель которых он сначала, быть может, не угадывал, не чужды вашему предмету. Нельзя понять происхождение и смысл того, чему поучали мистерии, не составив себе ясного понятия о первобытных познаниях и культуре человека. Первобытная культура. Из предшествующего будет очевидно, что я не последователь той школы, которая утверждает, что человек постепенно возвысился от состояния варварства до настоящей цивилизации. Напротив, я принадлежу к числу тех, которые в эпоху до того отдаленную, что страшно подумать об этом, усматривают свет высокоразвитой культуры и могучих умственных сил. Принято за правило, что доисторические времена покрыты мраком, и люди воображают, будто при каждом шаге назад они должны углубляться в сильнейшую мглу. Но если мы станем подвигаться далее и далее, не закрывая глаз, мрак будет уходить перед нами, как небосклон, к которому мы, по-видимому, приближаемся. Новый свет прибавится к нашему свету, новые солнца загорятся, новые зори взойдут перед нами. Мрак, который не что иное, как концентрированный свет, разрядится в первобытное состояние, то есть свет. И так как внешность подразумевает множество, а внутренность — единство, ветвей много, но корень один, так и все религиозные верования, даже облеченные в самые нелепые и унизительные обряды и суеверия, чем ближе мы добираемся до их источника, тем кажутся более и более очищены и возвышены, с более широкими взглядами, учениями и целями. Таким образом, этические оды о Будде и Зороастре считались предвестием учению христианства. Сам святой Августин говорил: «То, что теперь называют христианской религией, существовало у древних и было присуще человеческому роду от самого начала веков до пришествия Христа, с которого времени истинная вера, уже существовавшая, стала называться христианской». Наконец, во всех возвышеннейших верованиях лежали в основании, хотя и в различных и порой даже искаженных образах, известные идеи, в некотором смысле общие всем. Таково верование в Троицу, догмат, что «логос» или «всезиждущее слово» сотворило все существующее из ничего. Поклонение огню, учение о возрождении через огонь и другие. Истинное учение о природе и существе. На каком познании основывалось учение мистерий? На началах происхождения всех вещей, общем состоянии, возникновении, переработке и ходе природы вместе с единством, преобладающим на небе и на земле. Несколько лет назад это провозгласили с громким трубным звуком, как новое открытие, а между тем такой древний автор, как Гомер, уже говорит в восьмой книге «Илиады» о золотой цепи, соединяющей небо и землю, золотой цепи сочувствия, невидимом, всепроникающем, всесвязующем влиянии, называемом различными именами, как то «Анима Мунди» — душа мира, «Меркуриус философорум» — меркурий философов, «Лестница Якова» — жизненные магнетические токи, огонь волшебника и так далее. Эти познания, благодаря пристрастию человека к перемене, с течением времени постепенно исказились превратными толкованиями и переполнились, так сказать, вышивками по этой основе, созданными причудливой фантазией самого человека. И таким образом возникли суеверные теории, сделавшиеся верой немыслящей толпы и не утратившие своего влияния на умы, даже поднесь, держащие в духовном рабстве мириады людей, которые дрожат перед тысячами призраков, вызванных кознями духовенства и собственным их невежеством. Основные правила истинного познания древних. Из учения мистерий мы вправе заключить, что первобытные люди знали следующее. Хотя в мистериях это познание уже затемнено, искажено представлением одних феноменов внешнего мира вместо внутренних, духовных, символических истин. 1. Везде вокруг нас мы видим доказательства всепроникающей жизни, поэтому мы должны допустить, что есть всемирная, всемощная и вседержительная жизнь. 2. За или над первобытной жизнью, составляющей основу этой системы, виден неизменный двигатель, единственное сверхъестественное существо, которое словом или логос создало все из самого себя, причем не подразумевается пантеизма, так как слова говорящего, хотя из него истекающие, все же не он сам. 3. Всемирная жизнь бесконечна. 4. Вещество вечно. 5. Это вещество — свет.